Глава 19. Прошло довольно много времени, прежде чем Веня заговорил.
«Надо как-то выбираться отсюда». «Да, надо», — вяло отозвался Матвей. «Автобусы еще ходят. Сколько времени?» «Не знаю. Посмотри в телефоне». «У меня его нет».
«Как это нет? Он же был!»
«Он упал куда-то вместе с фонарем, когда я провалился».
«Что же ты молчал?»
«Да как-то не до него было».
«Надо поискать. В какую сторону он...»
Матвей замер на полуслове и резко повернулся к Вене.
«То есть, когда ты мне кричал, что позвонишь кому-нибудь и тебя найдут, телефона у тебя уже не было?»
Тот не ответил, только пожал плечами. У Матвея так сдавило горло, что он едва смог прошептать.
«Зачем?»
«Чтобы ты ушел», — признался Веня.
«А ты? Как бы ты?»
У Матвея даже не хватило воздуха, чтобы закончить фразу.
«Я не думал об этом. Я просто хотел, чтобы ты успел», — проговорил Ватрушкин.
Даже в темноте была видна его виноватая улыбка. Матвей резко поднялся и отошел в сторону. И стал искать телефон, потому что говорить совершенно не мог, да и дышалось с трудом. Не поднимая глаз, он старательно шарил фонарем по захламленному полу, а в голове билась фраза Олега Денисыча: «В опасную минуту он бросится спасать тебя, а о себе и не вспомнит, потому что в тот момент важнее всего будешь ты. Есть у тебя такой друг?»
«Нет, Олег Денисыч, его нет». И никогда не было. А что делать, если вдруг так поступает совершенно чужой, случайный человек? Ни брат, ни приятель, даже не одноклассник, просто посторонний. Никто. Он сам так сказал: «Я тебе никто». Как к этому относиться? И почему этот никто целую неделю возится с тобой, помогает и поддерживает, живет твоими проблемами и отдает ради тебя последнюю память о своей матери? Где же она, та точка, та граница, за которой никто превращается в самого близкого человека, без которого уже не можешь обходиться? Когда он становится другом?
К счастью, телефон удалось найти довольно быстро, и времени оказалось еще достаточно, чтобы успеть на остановку, но тут выяснилось, что Веня не может наступать на ногу. Он сделал несколько шагов, вскрикивая от боли, и отказался от этих попыток.
«Скорее всего, перелом», — сделал вывод Матвей. «Теперь решаем следующую задачу. Как добраться до остановки, если у нас всего три ноги на двоих, а последний автобус уходит через 15 минут?»
«Если бы перебинтовать покрепче, может, я и дошел бы. Как-нибудь», — поморщился Веня.
Он стоял на одной ноге, как цапля, держась за кирпичный выступ стены.
«Чем перебинтовать? Ты носишь с собой бинт?»
«Ага, конечно, и бинт, и зеленку. И гипс заодно.
Кстати, неплохая идея для тебя».
«Да уж, что будем делать?
Если бы это случилось вчера, мы бы взяли бинт в автомобильной аптечке у Олега Денисыча», — задумчиво сказал Матвей. «Жаль, сегодня он далеко».
«Хотя почему далеко? Он же...»
Матвей хлопнул себя по лбу и воскликнул.
«Точно! Он же сегодня здесь, на банкете! С удавом, то есть наоборот, без удава! У бутерброда Гематогеновича!»
«Чего-чего?» — не понял Веня. «Какой еще бутерброд? С удавом?»
«А, да ты же не знаешь. Ну, неважно. Главное, что этот банкет проходит в поселке Дубрава. А где у нас Дубрава?»
«Где?»
«Там!»
— Матвей ткнул пальцем в направлении шоссе.
«Дубрава на той стороне дороги, в 10 минутах езды. Звони ему скорее, он нас подберет после банкета».
«Если только этот банкет уже не закончился, и он не уехал».
«Ватрушкин, не каркай! Ну, должно же нам сегодня хоть в чем-то повезти. Звони!»
Дозвониться удалось не сразу. Пришлось потоптаться немного в поисках сети. Наконец связь появилась, пошли долгие гудки. Олег Денисыч на звонок не ответил, но перезвонил уже через 3 минуты и велел Ватрушкину говорить быстро и самую суть. Его деловой тон вселял надежду, что он все еще на работе. Веня в 2 предложениях описал ситуацию, которая в глазах классного руководителя, несомненно, выглядела странно и даже дико. 2 его ученика, ночью на заброшенной стройке в нескольких километрах от города просит приехать за ними. К тому же у одного из них сломана нога, и он не может ходить.
«Как Денисыч? В шоке?» —
усмехнулся Матвей, когда Веня закончил разговаривать.
«Кажется, да. Ну, не расспрашивал, сказал все подробности потом. Велел сидеть здесь и не двигаться с места. Он закончит в 11 и перезвонит, чтобы уточнить координаты».
«Ну, совсем не двигаться не выйдет. Надо перебраться на порог, там хоть посидеть можно», — заметил Матвей. «Не стоять же нам здесь полчаса».
«Почему полчаса?»
«Потому что телепортацию еще не изобрели, Ватрушкин. Ему нужно время, чтобы закончить, собраться и доехать. Да еще от дороги до нас сколько топать».
«Он сказал, что поторопится».
«Все равно быстро не получится. Держись за меня. Пойдем».
Матвей подставил плечо. Веня ухватился за него, с трудом доковылял до дверного проема и сел на порожек, вытянув ногу. Матвей порыскал фонарем по сторонам, приволок обломок толстой доски и пристроился на нем. Минут через 10 снова зазвонил телефон, и Веня подробно объяснил учителю, где они находятся.
«Через 20 минут будет. Велел фонарем знак подать, куда идти», — сказал он, нажимая отбой. «Что будем ему говорить? Правду?»
«Говори, что хочешь», — устало отозвался Матвей. «Мне все равно, что подумает Денисыч. У меня там мама подъезжает. Скоро дома будет, а я здесь сижу».
Ватрушкин резко повернулся к нему.
«Это все из-за меня!» — в его голосе звучало отчаяние. «Почему ты не послушался? Ты должен был уйти!»
Матвей посмотрел ему в глаза и спросил вполголоса.
«А ты бы ушел?»
Веня запнулся на полуслове, подумал секунду и отвел взгляд.
«Вот и молчи тогда», — сказал Матвей.
Часы на телефоне Ватрушкина показывали 23 часа 18 минут. Вот-вот должен был подъехать Олег Денисыч. Матвей уже перестал смотреть в небо, от которого не отрывал глаз все это время, в призрачной надежде увидеть запоздалые метеоры. И теперь безучастно разглядывал ссадины на своих ладонях с помощью тусклого фонарика.
«Кровь запеклась вместе с грязью», — сказал он. «У тебя платка случайно нет?»
Веня похлопал себя по карману.
«Был. Наверное, Лана вытащила. Стирать».
Матвей поплевал на руки и, осторожно, чтобы не задевать раны, вытер их от джинсы. Веня задрал штанину и спустил носок.
«Распухло. Наверное, и правда перелом».
Матвей посветил на его лодыжку и присвистнул.
«Ничего себе! Мы тебя до машины не доведем, если только на руках нести. Вот был бы Егор Борисович, он бы тебя под мышкой как пушинку перетащил. Вон как он легко Добровольского таскал сегодня. Да и меня хотел».
«Да, сегодня какой-то день сломанных ног»,
— со вздохом сказал Веня, ослабляя шнуровку на кроссовке.
«И рук», —
добавил Матвей, вспомнив Гошку. «Сегодня встретил во дворе соседского пацана со сломанной рукой. А еще мы с тобой в среду были в травмпункте».
«Мы с тобой?»
«Ага, в другой вероятности. Так там привезли целую велосипедную команду после аварии в автобусе. Они там все переломались. Так что это не день такой, это неделя такая. Не зря наша соседка еще в понедельник маму предупреждала, что вся неделя будет неблагоприятная. Кстати, ей ведь тоже по голове дали варки, так что она была права».
«Вся неделя?» — переспросил Веня. «А почему?»
«Ну, что-то там по гороскопу. Рождение Луны, негативная энергетика, несчастные случаи. Тетя Валя вообще на гороскопе повернутая».
«Рождение Луны? То есть новолуние?»
«Ну, вроде новолуние», — пожал плечами Матвей. «Да, точно. Мне же и географ говорил сегодня, что фаза новолуния как раз заканчивается».
«Заканчивается? А началась когда?»
«Ну, кажется, за 3 дня до безлунной ночи».
«А когда была безлунная ночь?» — не отставал Ватрушкин.
Матвей потер лоб, вспоминая.
«Он сказал... Официальная новолуние, то есть безлунная ночь, была со среды на четверг. А что?»
Веня не отвечал, только шевелил губами, что-то высчитывая. Потом взглянул на Матвея безумными глазами и схватил его за рукав.
«Лезь в трубу! Прямо сейчас!»
«Чего?»
Матвей вырвал руку. «С какого перепугу?
А если мы все неправильно поняли? Если с самого начала пошли по ложному пути, и метеоры ни при чем?»
«Ты опять за свое! Ну сколько можно? Тебе доказали, что не было затмения, так ты теперь за Луну взялся?»
«Да!» — горячо вскричал тот. «Лунные фазы — это наиболее логичная версия. Я уже думал об этом, но метеоры сбили меня с толку, и я не успел додуматься, что кроме затмения и полнолуния есть еще одна важная составляющая лунного цикла — новолуние! Я читал! Это же стык двух лунных месяцев! Очень сильная энергия, причем отрицательная! Ты же попал во вторую вероятность в понедельник, ну то есть ночью с понедельника на вторник!»
«Да...» «Именно в то время, когда пролетала комета».
«Это совпадение!» — отмахнулся Веня. «Она только сбила нас! Если бы она не пролетала, ты бы все равно переместился, потому что уже началась фаза новолуния!»
«Ну, я же вчера тоже переместился!»
«Правильно! Потому что фаза новолуния длится примерно 7 суток! Тебе же Тим Тимыч сказал, что официальное новолуние было со среды на четверг. Прибавим 3 дня до него и 3 дня после. Получается, с прошлого воскресенья до этого воскресенья!» «Ну, если совсем точно, с ночи на прошлый понедельник до сегодняшней ночи на воскресенье. Поэтому ты и в понедельник переместился, и вчера».
«А в среду днем не получилось», — упорствовал Матвей.
«Потому что днем нет луны, значит, нет и лунного влияния, лунной энергии. Лунатики в полнолуние тоже бродят именно по ночам, а не днем при солнышке». «Матвей, а если я прав? Если именно Луна именно в этой фазе влияет на коридор вероятностей, если он открылся в прошлое воскресенье и закроется сегодня, сегодня же последний день фазы новолуния, завтра у тебя такой возможности уже не будет!»
Матвей недоверчиво покачал головой.
«Да нет, ерунда какая-то. Как Луна может влиять на все эти вероятности?»
«Луна океанами управляет, приливами и отливами, даже на вращение Земли влияет, что и какие-то вероятности!» — воскликнул Ватрушкин.
В это мгновение зазвонил телефон. Веня поднес трубку к уху, сказал «да, хорошо понял» и, отключившись, выдохнул.
«Все, он идет. Не теряй времени. Он не должен тебя видеть. А я скажу, что был здесь один с самого начала, а про тебя придумал».
«Почему он не должен меня видеть?»
«Потому что если ты сейчас исчезнешь в этой трубе, то хотя бы не на его глазах».
«Да? А если я вылезу оттуда на его глазах, будет лучше?»
Скептически поинтересовался Матвей.
«Думаю, он переживет. Матвей, ну давай попробуем!» — умоляюще проговорил Веня. «А если это шанс?»
«Это бред, а не шанс!»
Со стороны пустыря раздался далекий свист. Веня поднялся с места и включил фонарь.
«Он сейчас будет здесь, Матвей!» «Ну хорошо, тогда просто докажи мне, что я ошибаюсь!»
И, видя, что тот уже колеблется, добавил,
«Ты стоишь сейчас в третьей по счету вероятности. Ты видел 3 Ватрушкиных, 3 Олегов Денисовичей. Ты говорил со своим двойником и до сих пор не веришь, что любой бред может оказаться реальностью? Ты ведь сам недавно сказал, что сделал бы что угодно, чтобы вернуться ради своей мамы».
«Ладно, залезу», — нехотя согласился Матвей, «чтобы ты убедился и больше не морочил мне голову своей луной. Но только имей в виду, что сегодня у твоей стиральной машины снова будет большая стирка».
Он спрыгнул в бурьян и побрел вдоль трубы, недовольно бурча под нос, что во второй вероятности Ватрушкин был более адекватным. У него не возникало таких нелепых идей, и он не заставлял людей ползать по грязным трубам просто так, ради собственного развлечения. Подойдя к концу «Б», как напутствовал Веня, Матвей оглянулся и сказал вполголоса, чтобы не расслышал приближающийся учитель.
«На, любуйся. Только Денисычу сам будешь объяснять, что я делал в этой трубе. Можешь готовить версию поубедительнее».
И, не слушая ответа, отодвинул колючие кусты и нырнул внутрь. Ползти было неудобно. Содранная кожа на ладонях не давала возможности опираться на руки, да еще и колено стало побаливать. По ощущениям, там образовался здоровенный синяк, но где и когда заработал его, Матвей не помнил. Он вылез из конца А в кромешную тьму еще более разозленным и закричал.
«Ватрушкин, включи фонарь, чего ты его потушил? Не видно же ничего! Я на порог не заберусь!»
Ему никто не ответил. И свет тоже не вспыхнул.
«Ха-ха, очень смешно! Я оценил шутку и даже на секунду поверил, что тебя здесь нет!»
Снова крикнул Матвей, но уже не так уверенно.
«Ватрушкин, хватит прикалываться! Олег Денисович, вы здесь?»
Он достал из кармана фонарик и посветил на пустой порог, возле которого только что стоял Веня, а теперь должен был бы стоять еще и учитель. Но их не было. Как не было и обломанной старой доски, которую Матвей собственноручно притащил сюда, чтобы сидеть. У Матвея бешено заколотилось сердце. Не может быть! Неужели он все же переместился? Но как? И куда? Где он сейчас находится? Матвей глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Паниковать можно будет потом, когда ничего не получится. Сейчас самое главное — сосредоточиться и понять, как действовать дальше. Если верить Ватрушкину, а ему, кажется, можно верить, он из третьей вероятности вылез во вторую, в ту самую, где был вчера вместе с Милославой и Олегом Денисовичем. Значит, сейчас, опять же, по версии Ватрушкина, нужно обойти трубу и снова пролезть сквозь нее из конца «Б» в конец «А». И тогда из второй вероятности он попадет в свою, первую. А если не попадет, вдруг вылезет вообще неизвестно где, в какой-нибудь четвертой вероятности, и все еще больше запутается. Матвей мотнул головой, отгоняя сомнения, и повернул назад к другому концу трубы. Полз внутри нее, морщась от боли в колене и ладонях, и задыхаясь от волнения. Во время вчерашнего путешествия он ничего подобного не испытывал, был почти спокоен. Матвей вылез из трубы возле разрушенного крыльца и тревожно огляделся по сторонам. Включил фонарик и еще раз огляделся, сам не зная, что именно хочет увидеть и какие подсказки ищет. Окружающая его картина нисколько не изменилась. Все то же небо, усеянное звездами, те же разрушенные стены, тот же бурьян и никаких намеков на то, что он сменил две вероятности. Матвей забрался на крыльцо и пошел по дому, подсвечивая дорогу фонариком. Вот доски, которые он хватал, чтобы вызволить Ватрушкина из капкана, все еще лежат на своем месте. Вот и та дырка в полу, совсем небольшая и не развороченная ни Вениной ногой, ни железным прутом. А вот и сам прут лежит в стороне от дома. Единственное, что можно было утверждать с абсолютной точностью, он находился не в третьей вероятности. Но где? Как выяснить, попал ли он в свою, настоящую реальность? Можно было бы позвонить маме и посмотреть, признает ли она его теперь. Но телефона нет, да и тест не слишком точный, ведь сын Матвея у нее наверняка есть и в других вероятностях. Получается, что правду можно выяснить, лишь добравшись до дома. Только там, на пороге, все станет ясно. Но как туда попасть, если автобусы уже не ходят? Не ловить же машину на обочине в 12:00 ночи. Матвей замедлил шаг и оглянулся на темные очертания разрушенных стен, оставшиеся позади. Пустырь казался мрачным и безлюдным, но Матвей знал, что где-то там, в другом измерении, стоят еще два человека, один из которых сердится и ругает второго, а второй молчит и смотрит на небо, на тонкий светящийся серп, и тихо улыбается.
«Да, Ватрушкин, все-таки это луна», — сказал Матвей в темноту. «Ты был прав, а я даже не попрощался с тобой».
Он почувствовал, что если сейчас не заорет во все горло, то просто взорвется. И закричал во всю силу своих легких, как будто хотел, чтобы его крик преодолел невидимую границу между реальностями.
«Ватрушкин! Ватрушкин!»
Матвей повторил это несколько раз, пока не почувствовал, что ему стало легче. Он глубоко вздохнул и уже тише добавил: «Спасибо тебе, Веня».